მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Имя Тихона Чурилина в истории русской литературы написано мельчайшим шрифтом. Лишь одно его стихотворение можно назвать знаменитым. Это «Конец Кикапу» из первой, вышедшей в 1915 году книги «Весна после смерти».
«Побрили Кикапу в последний раз, помыли Кикапу в последний раз, с кровавою водою таз и волосы его куда-с? Ведь вы сестра? Побудьте с ним хоть до утра. А где же Ра? Побудьте с ним хоть до утра. Вы обе, пока он не в гробе. Но их уж нет, и стерли след прохожие у двери. Да, 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 их нет, поэт Елены, Ра и Мэри. Скривился Кикапу в последний раз, смеется Кикапу в последний раз. Возьмите же кровавый таз, ведь настежь обе двери».
В конце 50-х годов маску умирающего Кикапу примерял Георгий Иванов, повторял строки Чурилина, пытаясь припомнить.
«Побрили Кикапу в последний раз, помыли Кикапу в последний раз, волосы крови полный таз, дас. Не так, забыл, но Кикапу меня бессмысленно тревожит, он больше ничего не может, как умереть». Висит в шкапу, не он висит, а мой пиджак, и все не то, и все не так. Да и при чем бы тут кровавый таз? Побрили Кикапу в последний раз.
Тихон Чурилин страдал от душевной болезни, мании преследования, и «Весна после смерти» возникла после его первого пребывания в психиатрической лечебнице. Анастасия Цветаева вспоминала.
«Черноволосый и несмуглый, нет, сожженный». Его зеленоватые, в кольце темных воспаленных век, глаза казались черны, как ночь, а были зелено-серые. Его рот улыбался, и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня целую жизнь, и голос его был глух. И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком, в уголку дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес. Он брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он все понимал, рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике, городе Лебедяне.
Набросок автобиографии Тихона Чурилина.
Родился в Лебедяне, Тамбовской губернии, в мае 1885 года, в 17:30. По закону, сын купца, водочника-складчика, трактирщика. По факту, сын провизора, служащего, еврея, незаконно рожденный, выблядок. С детства дразнили жид Александрыч. Родился у левой стены в красной гостиной. Потом аптеки. Там же, у левой стены красной гостиной, умерла слепой, заражение сифилисом, мать в 1894 году. Она была красавицей на весь город, лунатичкой. Ходила ночью по стульям, бессознательно, доведенная импотентом, вдовцом, уже 53-летним мужем-сифилитиком, до нимфомании. Стала разгульно пить и отдаваться направо, налево, прямо, вдоль и поперек всем в городе. Была музыкальна, играла на гармонике отлично, любила музыку, даже шарманку. Умерла ненавидимая всеми в доме, даже нянькой любимого единственного сына, ругавшего ее отраженно, сволочью. Это был поэт Тихон Чурилин, баловник до 9 лет, ходивший в черном лионском бархате с белым батистовым галстухом, в белых шелковых чулках и шефросапожках, ботинках с четырьмя пуговицами. Мать одевалась в черное леонско-бархатное платье или тугой шелк с коралловым гарнитуром. Это она научила при осуждении всего городка 4-летнего сына читать. Это она приохотила с детства к Дюма, к трем мушкетерам, к Андерсену, к русским сказкам, к Пушкину с Лермонтовым. Не окончившая прогимназии, была развита чтением художественным и акафистами. Несомненно, была поэтом рудиментарно. В действительности романтиком, непрактичной, вспыльчивой, доброй, не знающей жизни. Никогда не была ни дипломатом, ни политиком. Любила любить любовь. Не любила и тратила деньги, как воду для мытья грязи. Любила Полова, моего действительного отца, бросившего и предавшего ее. Никогда не любила мужа, Чурилина. Любила и сына Тихона, поэта и нервного до 5000 ампер Тихона-дурачка, шамашедшего жида и урода. С 4 лет был отдан на воспитание няне, бывшей крепостной, вышивальщице ковров, любовнице барина, жившей у местных тузов, купцов и дворян. Няня любила по-своему, таскала по церквям и монастырям, ревновала 12-летнего неполитам взрослого к девочкам и женщинам, а питомец с 4 лет влюблялся в каждую женщину с высокой грудью и большими глазами, в девочку с ярким лицом. Пол неосознанно, незнаемо проснулся с детства и мучил.
Почти 80 лет таилось в архиве главное произведение Тихона Чурилина роман «Тяпка-тань», и сейчас издательство «Гелия» выпустило эту великолепную книгу, даже не роман, а поэму в прозе «Фонетический эксперимент». Я думаю, что стоило бы читать его по радио целиком, с переливами, с цоканьем и присвистом, хихикая, рыча и взвывая. «Тяпка-тань» — это родина Чурилина, Лебедянь, городок сытый, развратный, пьяный.
Итак, одна ж была ночь в Тяпка-тане. Ноч апрельская, уже теплая, позднеапрельская уже к маю. Была ночь в Тяпка-тане, очень поздняя, почти к утру, предутро. Свете тихий мкнул краю ночному и налил края неба, и не было теми, а был просвет, бледный, тихой и важный. Город спал, спала дворянская, большая, и на окраине спал дом да дом Чудилина со всеми потрохами и живностями его. И вот ни оттуда, ни отсюда тишину нарушил звук серебряный, тонкий, топкий, в светотени. Родилась песня, жутко и утло, но уютно, взвенела ввысь и пала около жилья жилейка. Слушал верх, молчал, льня к нему, низ и леса, середина, упрямо сопя от ветра, листвой, ветвенным арсеналом, слушали присяжными поседателями, угрюмо торжественно, и неторжественно сияла звучаль родившейся песни. Песня пела, утро шло, солнце накипало под подкладкой вверху, забледнел уже ярко небный край, пополовело, и сильнее, дерзче запела песня песней, и в согласовании ей зародились тонкие урчания серебристых маленьких метальчиков, то зазвенели, прозвонили колокольчики, белобубенчики, и пошел топот мягких тяжелых ног, и еще ног нежных, тонких, и еще бег собак. Шли массы, шло стадо. И вожаком вел массы пастух. Звался Яков, жил всяко, красновякал, раззамечательно пел, и жалейкой баб и стада с ума сводил. И сейчас играл Яков песню, зов, и как флаг розовый вздулся его зоб шея, и вперед вырвалась, выперла крутая грудь. Белокурий, небольшой, толстый, синеглазый, приятный раз такой сукин сын, жалейкинский мужик. Ах, и стадо за ним необыкновенное, за ним бык шелковый черной, глаза у аспида кровяны, белки политы тож густотемной кровью, имя аспид, потом кучей коровы, телки, телки и прочая милая мразь, потом козел бать, а за ним косу волю, овец и баранов, гурт, стадо. На улице еще мертво, рань, стоп. Без светофора. Остановка. Стоп, стадо. Стал пастух на окраине города у дом до дома перед двумя балконами. Стал и ах! Еще сильнее взыграла жалейка. Жутко мертво в ответ мкнул к песне дом. Никого, никто, никому. Эдак да как же, ничего подобного. Раз, да как дверь, Господи Иисусе, шарахнется вон на верхнем балконе, и бац! Не как в Александра Васильевна, в исподней рубашке, гологрудая дюжа, глаза закрыты, руки вперед, предстала, как на суд Божий, неживой, прямо к краю решетки. Руки тянутся, сама манятся, слух остр, ноги босы. Ничего не видит. Слышит, слышу, слухаю. Слышишь, тяпкотань?
Любопытно, что в тяпкотане вновь появляется вечная тень Кикапу. Только в романе это попугай, которого зовут Кипапу. Чурилин заменил одну букву.
В трактире Анпири, в бешеном Перу, в отгарном похмелье изнетожился Кипапу. Подпугай навовся, насовсем, навеки. Аминь. И то, воздушок был что не надо, вонь, гам, дребезг, дым, угар, пар, жар, душ. И засосало Кипапу, кровь его холубую заморскую российское пекло. И побрила Кипапу в последний раз матушка смерть. Искорежил его гам, шум, крик. Перестал он сам кричать, и в одну ночь слетел с жердочки на пол клетки и задрал ножки кверху. Помер подпугай, а в его зраках замер чудный, дивный, раззамечательный пейзаж. Деревья райские, солнце опаловые, луны золотые и речки-поперечки. И утром солнце российское повстречалось в последний разок в разобранном зраке с братьями-солнцами опаловыми. Древа райские, неподвижные, увиделись с липами, тополями, березками рудскими. И луны золотые переглянулись мертвыми очами с нашим печальным месяцем. Братец Дон же просверкал поперечным сестрицам речкам. Аминь. И поволокли Кипапу на двор. Подержал его чуть-чуть на ладошке мальчик под половой Васька и забросил в пеньки в центр двора. Там и засох подпугай Кипапу, беззванно, безвинно погибший. А иссосал его жизнь трактир Анпир, и вон пир, в случае первой, животинный именно.
Гость программы «Культурный дневник» – литературовед Ольга Крамарь, которая подготовила к печати роман «Тяпкотань». Во-первых, спасибо вам большое за эту книгу. Я давно о ней слышал, очень хотел прочитать. И вот, наконец, благодаря вам такая возможность появилась. Я начал читать эту книгу, попутно заглядывая в комментарии. Но потом понял, что это неправильно. Это противоречит авторскому замыслу. Ведь Чурилин не рассчитывал на то, что читатель будет знать все реалии. Мне кажется, что этот роман должен быть непонятен. Это должен быть такой шифр без ключа. Так что я бы советовал читателю не заглядывать в примечания попутно, а потом уже прочитать их после романа. Согласитесь?
Соглашусь. Нет, с какими-то оговорками все-таки, потому что эта абсолютная непонятность, она может как-то сразу отпугнуть читателя и, в общем, составить какое-то неверное представление о Чурилине и об установке, потому что, если говорить вообще вот о Чурилине, то я бы хотела сказать, что вся его жизнь творческая – это как раз поиски читателей, поиски понимания. Это как раз совершенно какая-то безумная жажда найти какой-то отклик в человеческой душе. И в этом смысле, может быть, вы и не правы. Но хотя я не могу спорить, тут еще ведь есть один такой нюанс, и еще такая вот маленькая, большая проблема. Дело все в том, что вот эта книга «Тяпкотань» – это какой-то вот, я бы так сказала, последний слой автобиографического полимпсеста. Чурилин всю жизнь занимался созданием автобиографических произведений – прозаических. Ну, беда, что он остался в нашем сознании, в сознании, конечно, просвещенных читателей, он остался как автор только поэтических сборников. И прежде всего, конечно, это вот его первый сборник, конечно, самый лучший, это «Весна после смерти». А он писал прозу, замечательную прозу, и эта проза, она шла параллельно в созданию поэзии, и она проще в каком-то отношении, вот та проза предшествующая. Так что не исключено, что какая-то вот такая догадка или какое-то желание какого-то вот такого читателя скрытого пока еще во времени, все-таки присутствовал в творческом сознании Чурилина. И потом тут еще есть один вот такой нюанс. Сразу хочу сказать, что «Тяпкотань» – это книга вообще не для широкого читателя, конечно. Это совершенно понятно, это однозначно. И в этом смысле, как не вспомнить тут Анну Андреевну Ахматову с ее поэмой «Без героя», что поэма сама отбирает читатель. Так что я все-таки думаю, что Чурилин рассчитывал на понимание. Другое дело, на объем понимания, какой объем понимания предполагал, это уже другой, конечно, вопрос. Но, может может быть, вы и правы, я, может быть, и соглашусь с вами, что сначала нужно просто испытать вот потрясение, а потом уже, может быть, вот как-то анализировать первопричины и истоки этого потрясения. Может быть, конечно, в этом есть что-то вот такое рациональное.
Ну вот, Ольга Казимировна, вы говорите о поиске читателей, но тут возникает такой вопрос, а кому, собственно говоря, адресована книга? Ну, будь она написана на 10 лет раньше, в 20-х, она вполне могла бы быть издана в Советском Союзе, но в конце 30-х годов сделать это было почти невозможно. Сам Чирилин писал ее для публикации, вел какие-то переговоры с редакциями или просто писал в стол, что называется, для потомков?
Я думаю, что можно рассматривать и тот, и другой вариант. Чирилин вообще сам о себе, я не могу сказать, наверное, высокого мнения, как о писателе, но знал, что он, безусловно, талантливый. Это первый момент. И тут еще. Дело в том, что вот его не печатали, не публиковали. У него ведь очень сложная история была публикация его произведений. И он пытался быть услышанным. Он устраивал громкие читки. То есть, ну, громкий, наверное, это слишком громкое слово. Прошу прощения за тавтологию. Он читал друзьям, знакомым, близким, в числе которых были, в общем, достаточно такие люди с именами, известные люди. То есть он хотел, чтобы произведение было напечатано. Другое дело, что все дороги, так сказать, были ему закрыты, перекрыты. Но это большой вопрос. Вот вы сказали, на 10 лет раньше, на 10 лет позже. Я просто хочу сказать, что вот бывают, наверное, такие писатели, которые всегда бывают вне времени и вне пространства. Вот Чурилин, кстати, это хорошо понимал. Одна из его таких категорий, очень важных в его поэтическом, творческом сознании, да и в человеческом тоже, плюсквамперфект. Вот он себя считал как раз этим писателем плюсквамперфектическим, поздним писателем, писателем, который всегда не ко времени, писатель, который никогда не может оказаться кстати. Он, по-моему, это хорошо очень понимал. И в этом смысле не могу, конечно, сказать, вряд ли кто-то сможет это сказать, писал ли он в стол, писал, но я думаю, что он все-таки рассчитывал на какого-то читателя, тем более, что вот одна из его книг в усеченном варианте «Из детства величайшего поэма», она все-таки свет увидела, вот первая глава, та самая, которую он потом перепосвятил Марине Цветаевой, первоначальное посвящение матери, а потом перепосвящение Марине Цветаевой. То есть на читателя он все-таки, скорее всего, рассчитывал. Другое дело, на какого читателя?
Можно ли назвать роман завершенным? Ведь существует несколько вариантов рукописи, и вы работали с разными версиями. Расскажите, пожалуйста, об этих вариантах.
Для начала я просто хочу сказать, что то, что вошло в роман, это совсем не все. Это отнюдь не все. То есть очень многое осталось за пределами романа, осталось вот исключительно в черновых каких-то набросках. И я как раз вот из этого делаю такие выводы, заключения, что Чурилин, для Чурилина была очень важна именно та композиция, которая в конце концов сложилась. В предисловии от публикатора я об этом как раз писала. То есть я работала с многочисленными черновыми набросками разного характера. Черновые, так сказать, наброски первого ряда, черновые наброски второго ряда. Такие, которые готовы были к перепечатке, которые не были еще готовы к перепечатке. Но ориентировалась я на уже собранный Чурилиным текст, который хранится в Старокрымском литературно-художественном музее. Там этот текст дан справками писателей, то есть можно его считать выражением последней воли писателя, авторской воли. И я ориентировалась на этот текст. Но осталось очень много набросков черновых, в том числе и в такой, я скажу, в последней степени готовности, которые могли бы быть включены в композиционное целое произведение, но не были туда включены. Но по соображениям, я думаю, вот таким идеологически эстетическим, потому что художественная идеология здесь просматривается совершенно в этом композиционном варианте, она просматривается достаточно отчетливо. Это, если позволите, как бы я это так сформулировала, логика такая, движение к смерти и дальнейшему возрождению, потому что вот для Чурилина очень важен был процесс превращения его из майского в красномайского, то есть он большие надежды очень возлагал и как-то вот признавался неоднократно в трепетной любви к революции. Есть у него даже в тексте произведения «Любовь к атомному ядру». Революция там не указана, «Любовь к атомному ядру». Просто вот из черновиков понятно, что речь идет о революции, то есть процесс перерождения. То есть логика здесь совершенно очевидна. Но осталось за пределами вот того целого, осталось очень много набросков, в том числе и совершенно готовые главы. И я бы сказала, что многое, ну, может быть, даже более интересного, нежели Чурилин вот включил в окончательный вариант, осталось в недоработанном варианте. Ну, а вообще вопрос о завершенности и незавершенности такого рода произведения, он вообще дискуссионный вопрос, потому что те многочисленные черновые наброски, с которыми я работала, они показывают, что Чурилин никак не мог, в общем, остановиться, даже нумерация глав, и здесь пишут. То есть многочисленные колебания. То есть до последнего буквально, наверное, дня. Да и, собственно, я не могу сейчас даже, наверное, точно сказать, что Чурилин видел это произведение завершенным. Работа не прекращалась практически до конца его жизни.
А у кого сохранилась эта рукопись, которая потом попала в Старокрымский художественный музей? Кто ее передал?
Она попала в архив Петникова. И уже в составе архива Петникова она оказалась в Старокрымском литературно-художественном музее.
Ольга Казимировна, у вас была очень сложная задача, почти детективная, ведь нужно было расшифровать множество намеков на совершенно забытые события, которые происходили в Лебедяне в начале века, и отыскать персонажей, которых зашифровал Чурилин. Сложно было?
Сказать, что сложно, это значит ничего не сказать, в общем, потому что первая моя реакция, конечно, этот текст изначально была такая, что я никогда в жизни его прочитать не смогу. Ну а потом, когда этот текст был прочитан, что было тоже очень сложно, потому что архивные материалы, приходилось, в общем, продираться через такие дебри почерка даже, потому что текстовое поведение у Чурилина очень своеобразное, и приходилось этим заниматься. Ну а потом встал вопрос о комментировании, и здесь я, в общем, даже не предполагала, сколько открытий суждено каким-то образом соприкоснуться вот с каким-то таким материалом любопытным, потому что, в общем-то, я отправилась в архив, на материалы которого я часто ссылаюсь, и отправилась с единственной целью только подтвердить дату рождения Чурилина. Ну а потом, когда вот я открыла эти метрические книги лебедянских церквей, то я была поражена просто, знаете, такое ощущение, что я всех знаю, все имена, все фамилии знакомых, рождающихся, умирающих, вступающих в брак и так далее. И, в общем, это было, конечно, очень сложно. Но если иметь в виду, что работа велась очень долго, больше 4 лет она продолжалась, то, в общем, как-то так удалось что-то сделать. Тем более, что работала я в сотрудничестве, в постоянном с Лебедянским краеведческим музеем и имела возможность советоваться и как-то вот проговаривать какие-то свои трактовки с работниками этого музея, за что я им благодарна, бесконечно благодарна. Они много очень сделали для меня, они помогали мне. Ну и кроме того, у нас какой-то такой обширный, очень краеведческий материал собран. Вот так Лебедяне — это вообще удивительный такой центр, это вообще удивительный очень город, и там есть очень много краеведов, бесконечно влюбленных в город, и делающих очень много для того, чтобы историю поднять Лебедяне. Так что в данном случае, конечно, у меня было такое подспорье очень мощное.
Наверняка было какое-то открытие в этой работе дешифратора, которым вы больше всего гордитесь. Вспомните что-нибудь?
Да, я вот с улыбкой об этом вспоминаю. Были и какие-то такие мелкие поводы для радости. Вот, например, в течение долгого времени я как-то не могла просто вот понять, что такое воротнички Воскарвуаль. Там вот воротничок Воскарвуаль, пришлось посмотреть огромное количество работ, которые как-то имели отношение к моде. Ну, потом я, в общем, догадалась, что это Воскарвуаль. Вот эти самые воротнички его. Но это такое мелкое. А какие-то вот такие более интересные вещи. Я просто как-то вот так вот, читая Чурилина и пропуская его буквально так через кончики пальцев, поскольку приходилось, в общем, огромный материал как-то перелопачивать, я как-то поняла, что его герой — это иногда очень любопытное сочетание свойств и качеств разных людей. Но вот в частности есть у него герои, которые, прототипы которых как-то обнаруживаются в большей или меньшей степени приближения. А есть герои, которые, в общем, загадка сплошная. Вот в частности, герой по фамилии Кладышев, там есть такой, это герой, которого не существовал на самом деле. И когда я спрашивала у ученых Лебедянского краеведческого музея, был ли такой, в общем, известный какой-то ученый, который вот имел бы отношение. Нет. Ну а потом каким-то образом вот так вот путем каких-то поисков, ну я не знаю, каких-то вот таких вот внутренних, что ли, озарений, я, в общем, подумала, что это Чебышев. Тем более, что я в комментариях пишу о том, что о Чебышеве мог он знать от Гончаровой, с которой достаточно близко общался Чурилин, так что не исключено. Ну и еще один вот такой вот образ там совершенно замечательный, это поэт Покромской. Ну и здесь тоже в течение длительного времени я просто представить не могла, о ком идет речь, потому что поэт такого масштаба, такого уровня Лебедянские не знают, и краеведы молчат, и никаких исторических, так сказать, данных нет по этому поводу. Ну а потом, вот зацепившись за одну фразу, я, в общем, как-то поняла, что речь-то, в общем, идет о каком-то собирательном образе просто проклятого поэта, и там и черты Виона, и самое главное, там Барковская вот эта строчка, она многое очень объяснила, и я подумала, что в каком-то смысле это вот такая вот материализовавшаяся творческая фантазия писателя, такой своеобразный прототип поэта Покромского, это и есть Барков, тот самый поэт, о котором уже сейчас так много написано.
А много осталось непроясненного, много загадок?
Наверное, много. Я просто не могу как-то в каком-то количественном отношении это сделать. Но тут загадки, они разного плана могут быть. То есть загадка в плане того, насколько совпадает биография героя книжного с биографией реального героя, который мог бы послужить прототипом. То есть вот это вот загадка, конечно. Тут очень многое придется еще смотреть и, так сказать, рассматривать очень много. Вот. И в плане героев, конечно, тут, ну, конечно, вот и то, с тем же Бакрамсом, Тире-Барковым. Тут многое не ясно. Тут, в общем, есть какие-то такие ощущения, что это именно так. Но это, в общем, придется, конечно, еще как-то смотреть, просматривать материал. Хотя я думаю, что большую часть все-таки удалось сделать. Но это я очень осторожно об этом говорю.
Ну вот вы говорили, Ольга Казимировна, об автобиографическом палимпсесте. Ведь можно сказать, что мотор этой книги, да, это тайна рождения Чурилина, которая мучила его все время, то есть мучила его незаконно рожденным. Да? Вы могли бы рассказать нашим слушателям вот эту историю?
История очень печальная на самом деле. Чурилин родился в Лебедяне в 1885 году в семье очень богатого купца Василия Ивановича Чурилина. Но это был не его сын Чурилина Василия Ивановича. И история вот этого рождения, она описывается в 4 главе как раз у романа Чурилина. И для Чурилина всю жизнь, это действительно всю жизнь, это я говорю без преувеличений, это была, в общем, такая травма изжить, которую он пытался, и, собственно, вот создание этого произведения в каком-то смысле, наверное, и есть вот этот процесс мучительнейшего изживания вот этой драмы своего рождения. Но я думаю, что дело не только в этом, а дело еще в одном очень серьезном обстоятельстве, которое очень многое в творчестве Чурилина объясняет. Это его душевная болезнь, истоки, которые он как раз видел в этой самой драме своей детской. И я думаю, что еще в значительной степени это произведение Чурилина, это попытка, в общем, каким-то образом преодолеть ужас перед надвигающимся хаосом. Дело в том, что периодически вот эта болезнь, она очень надолго выбрасывала его из нормальной жизни. «Весна после смерти» — это, собственно, не случайное название. И я думаю, что это произведение, это какая-то, в общем, попытка сохранить, что ли, себя перед вот этим действительно надвигающимся хаосом, перед разрушением личности, перед уничтожением интеллекта. И вот это желание наперекор всему спасти себя, свою личность, зафиксировать себя как существующего, вот, существующего во времени, в пространстве, в некоем таком мыслительном поле. И, в общем, запечатлеть свою жизнь, как я существую, я мыслю, следовательно, я существую. Вот это, мне кажется, еще более важно, чем тайна его рождения Чурилина. Поэтому вот он предпринимает эти невероятные, совершенно мнемонические усилия, пытаясь вспомнить все. Цвет, запах, звук, тактильные ощущения. Причем, если вы обратили внимание, на это обращаешь внимание совершенно непроизвольно, то Чурилин обращается к детству. И здесь совсем не попытка вот реализовать эту мифологему утраченного рая. Нет, мне кажется, дело в другом здесь. Попытка вот эту самую цельность свою. Дело в том, что, так сказать, детство – это период, когда Чурилин ощущал себя здоровым. То потом начинаются вот такие вот сломы в его этом самом состоянии физическом. Вот как раз это попытка не утраченного рая, а утраченной цельности, попытка поисков утраченной цельности, попытка каким-то образом себя сохранить, восстановить, остановить перед вот этим грядущим разрушением.
Творчество Чурилина было надолго забыто, а сейчас вот буквально за 2 года почти все его главные произведения переизданы или изданы впервые. И стихи, и проза. Случайность это или можно говорить о каком-то совпадении, созвучии Чурилина с нашим временем, о том, что он вдруг стал актуальным?
Я думаю, что здесь и то, и другое, и третье. Просто как-то пора белых пятен, наверное, проходит, во-первых, а во-вторых, ну, как-то вот идеи носятся в воздухе, и, может быть, вот эти вот идеи, они как-то и стимулировали друг друга. Трудно сказать. Просто читатель стал, может быть, более разборчивым, а вы читали Чурилина, вы понимаете, что там есть невероятная совершенно энергетика всего, что им написано, и, может быть, как-то вот в это энергетическое поле попадают люди. Трудно тут сказать что-то определенное. Может быть, действительно время Чурилина просто пришло, и это очень хорошо. Потому что Чурилин достоин того, чтобы им заниматься. Хотя я бы не сказала, что тут что-то вот такое вот неожиданное происходит. Известный очень санкт-петербургский исследователь, поэт Арсен Берзаев, он давно занимается Чурилиным. Другое дело, что публиковать он начал вот в последнее время, может быть. Но вот появился такой исследователь, любопытный, интересный, очень молодой Денис Безносов, вот его работы. Возможно, это связано с тем, что просто появилась издательская база, которая позволяет восстановить, собственно, справедливость и как-то ввести в наш обиход таких людей, как Чурилин. Может быть. Мне трудно что-то сказать, но тут, наверное, есть что-то такое, ну, мистическое, наверное, тоже. Ну, наверное, время пришло.
Осталось ли что-то в сегодняшней «Лебедяне» от «Лебедяне» Чурилина? То есть, если читатель этой книги решит отправиться в «Лебедянь» по чурилинским местам, найдет ли он что-то?
Да. Тут я бы сразу утвердительно, не дожидаясь окончания вопроса, сказала «да». Дело в том, что когда я просто предложила еще главы из этого романа, еще только-только они начинали публиковаться давно, ну, относительно давно, или относительно недавно, с 2010 года в нашем научном журнале я стала публиковать главы из этого произведения, и вот когда я просто показала сотрудникам Лебедянского музея, то они просто как-то были удивлены, потрясены, и сказали, что, в общем, все сохранилось практически. Да, и я была в Лебедяне, я там была неоднократно, и вот буквально послезавтра мы туда отправляемся с группой коллег. Можно просто идти маршрутами Чурилина. Он удивительно точен в топографии, в топонимике, даже в рельефе местности. Там все, в общем, осталось. Ну, хочу сказать, что сохранился и дом Чурилиных, этот дом, да, дом знаменитый, который стоял, в общем, у края перед Ярмарочной площадью. То есть, ну, просто там все поменяло свои названия, естественно. А вообще, да, Чурилинская Лебедянь, она существует. Как существует и Лебедянь Замятина. Замятин и Чурилин – это земляки. И, в общем, в каком-то смысле я даже думаю, но даже не думаю, я уверена, что творчество Замятина во многом подвигало Чурилина к творчеству, во многом, потому что они знали о существовании друг друга. И каким-то образом, видимо, это как-то их стимулировало. Так что да, 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 конечно, Чурилинская Лебедянь и маршруты, в общем, проложены могут быть исключительно по тем маршрутам, которым хаживал когда-то в Слободы Тимка Чудилин, герой этого произведения. Тимка Чудилин – это, в общем, Тихон Васильевич Чурилин.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы говорим о романе Тихона Чурилина «Тяп-катань». И нашим гостем была Ольга Крамарь, благодаря которой эта книга, написанная почти 80 лет назад, наконец увидела свет. В 2012 году вышло собрание стихотворений и поэм Чурилина. Двухтомник подготовили для издательства «Гелея» Денис Безносов и Арсен Мирзаев. В архивах Чурилина они отыскали немало замечательных текстов. Вот, например, это стихотворение 1933 года, написанное, когда Чурилин снова был, как он говорил сам, вызван к поэзии после очередного пребывания в психиатрической клинике.
«Сюда-туда, туда-сюда». Бегут огни, и стоит тьма. Рассветлый трамвай бежит туда. Нетвердый пятачок летит во весь мах. Сияет фонарь не звездой, не луной. Сидит на окне чудак немолодой. Ни холод, ни голод, а старость у ног. И черная звезда горит над головой. И красная звезда горит над ним еще. В руке одной зажат домкомий счет. А во второй горит бычковый табачок, и на груди дощечка, пропись «Дурачок». Сюда-туда, оттуда и сюда, бежит по желобкам дождливая слюна, сопливая пора, храпливый ветерок, и пальцы в кулачок, зажаты впятером.
Разговор с Денисом Безносовым я начал с вопроса, который уже задавал Ольге Крамарь, о возрождении интереса к Чурилину, его второй весне после смерти.
Я затрудняюсь сказать, что он зазвучен современному времени. Мне просто кажется, что есть ряд авторов, которые по ряду причин не были открыты раньше, и чьи архивы были еще закрыты, или потом они открылись, но некому было ими заниматься. И среди этих авторов, как правило, есть авторы первого ряда, условно первого ряда, есть авторы менее интересные. И вот Чурилин, пожалуй, это один из тех самых авторов, которые весьма интересны, но по-прежнему были не изучены, не изданы, не открыты, как, например, Сергей Нельдихин. Поэтому мне кажется, что это вполне закономерно, что Чурилин потихоньку, помаленьку стал возвращаться. Ну и к тому же была проведена довольно серьезная работа в 90-е годы с его архивами. В частности, был материал, опубликованный Яковлевой в «Альманахе Лица», была работа про сделан Арсеном Мирзаевым, с которым вместе мы делали этот самый двухтомник. Работали с его, собственно, вот этими архивами в РНБ, в РГАЛИ. И просто это было необходимо, и должен был, наконец, выйти Чурилин. Ну и к тому же, не все, скажем так, главные вещи его изданы. И еще очень много работы на этом поприще предстоит проделать. В частности, его драматургия. в частности, его ранняя проза, потому что помимо вот этой вот условно повести, поэмы «Конец Кикапу», в общем-то, из ранней прозы ничего не издано. Ну и так далее. В общем, там целый непочатый край работы.
Интересно, что до этого возрождения интереса к Чирилину он оставался в истории поэзии фактически автором одного стихотворения «Конец Кикапу», которое знали все, кто интересовался Серебряным веком. И даже умирающий Георгий Иванов его цитировал, правда, перепутав Чирилина с Чурлёнисом. И, собственно, сам Чирилин вернулся к этому сюжету в своей повести «Конец Кикапу» через несколько лет. В этом стихотворении есть несколько тайн. В частности, есть версия, что это отклик на самоубийство Ивана Игнатьева. Мне показалось, когда я читал ваше предисловие к этой книге, что вы к этой версии относитесь скептически. Это так?
Да, в общем-то, это так. Она очень красивая и интересная. И вообще вот это вот желание всему найти какое-то такое красивое и злободневное объяснение, оно, в общем-то, понятно. Эту вообще гипотезу выдвигает Шаргородский в предисловии к книге «Футуризм и безумие». Ну и, в общем, она довольно интересна, потому что он проводит параллели между стихотворением и газетными записками того времени. Действительно, стихотворение появилось в 1914 году, и все это вроде бы сходится, но, на мой взгляд, Чурилин – это автор, который вряд ли мог бы написать что-то вот такое злободневное. Мне кажется, что он во многом автор интуитивный, и трудно говорить о каком-то таком расчете, что вот это вот какое-то, если только это было как-то непредумышленно задумано. Хотя мне кажется, что все-таки это притянуто за уши.
Современники откликнулись на первую книгу Чирилина довольно холодно, книгу, в которой опубликовано это стихотворение. В частности, Ходосевич в переписке с Самуилом Кисиным просто эту книгу растоптал, хотя рецензия, которую он опубликовал, была довольно сдержанная. Но сейчас ведь кажется, что ранние стихи Чирилина лучшее, что он написал, и что-то в этой книге проявилось со временем, может быть, потому что современному читателю не так заметны параллели с Андреем Белым, ну или какие-то еще другие факторы. По крайней мере, читать ее интереснее, чем его вещи 30-х годов.
Ну вот это на самом деле такое расхожее мнение. Его придерживался Гаспаров, его придерживался Йованович, автор одной из первых таких вот более-менее программных статей. И этого же взгляда придерживались многие, кто вообще так или иначе упоминал о Чурилине. И, в общем, на это в своих вот рецензиях, ну, действительно, холодные рецензии Ходосевича, холодные высказывания Аксенова в переписке, в общем, довольно сдержанные рецензии Садовского и более или менее хвалебная статья Гумилева. В общем, собственно, в основном и все, чем мы располагаем из рецензии на эту книгу. Но на самом деле это заблуждение, на мой взгляд, потому что действительно стихи, ну, Чурилин некоторое время молчал, поскольку после 1922 года он занимался в основном публицистикой, писал пьесы и стихов толком не писал. То есть мы вот буквально обнаружили два стихотворения. Стихотворение «На смерть Ленина» и стихотворение «Новая осень» 1925 года. Это, в общем-то, все, что удалось обнаружить из 20-х годов. А потом уже Чурилин возвращается к поэзии в 30-х годах. В начале 30-х он готовит книгу «Жар жизнь». В 32-м году он ее буквально вот совсем приготовил. Она должна была выходить в советской литературе, но главлит запретил на последней стадии, был рассыпан набор, и книга до читателя так и не дошла, сохранилась в таких вот черновиковых записках, выписках, обрывках, и собирать ее было довольно муторно и трудно. Но на самом деле Чурилин вот начало 30-х годов – это еще не чистое такое вот приспособленчество. Это довольно интересный автор, у которого происходит такая борьба раннего Чурилина, вот этого полубезумного, рваного, полупримитивного такого вот взгляда с восторженным воспеванием советской действительности. И вот это вот восторженное воспевание советской действительности, оно отчасти выглядит как своеобразное осмеяние социалистической парадигмы. В частности, там собрано 16 колыбельных, где Чурилин стилизует соцреалистический образ некий под ту или иную этническую парадигму, в частности, там еврейская колыбельная, польская колыбельная, немецкая колыбельная и так далее. И это выглядит довольно забавно. В частности, в еврейской колыбельной «Баю-баю, вот комбайн». То есть это нельзя говорить о том, что это серьезное какое-то воспевание и какой-то серьезный поворот в сторону соцреалистической эстетики. Поэтому поздний Чурилин 30-х годов начала не менее интересен, чем ранний, просто он несколько другой. Ну и к тому же все-таки в 30-е годы Чурилин с головой уходит в прозу, о которой вы только что говорили, типа «Катань».
Я думаю, что это и есть главное его поэтическое произведение, и Ольга Крамер тоже с этим согласна. Мне кажется, это просто замечательная поэма в прозе.
Да, так и есть.
Раз вы заговорили о политике, я не могу не спросить о его политических взглядах, тем более, что Чурилин ведь жил в Крыму, с которым связаны главные политические события последних дней. Он был членом группы «Молодые окраинные мозгопашцы», приветствовавшие приход Красной Армии. Но ведь и позднее, когда иллюзии рассеялись, был вполне лоялен, вот вы упомянули стихотворение о Ленине, его публицистику. Он вообще интересовался политикой, общественными проблемами, и как он пережил 30-е годы. Ну, понятно, что он несколько лет провел в психбольницах, но ведь и во время Большого террора он все-таки был на воле. Как он уцелел? Нашли ли вы что-то любопытное на эту тему в архивах?
Во-первых, Чурилин неоднократно в своих автобиографических данных, анкетах и так далее упоминал о периоде 1908-1909 года, вплоть до 1918 года, когда он был близок к разного рода подполью, к коммунистам-анархистам, по другому указанию у него и так далее. Более того, с 1908 по 1909 год он даже был вынужден бежать в Европу, по его словам, потому что это все-таки не чистые данные, увиденные со стороны, это непосредственно его слова, его свидетельства, что он был в Швейцарии, Берлине, Париже и потом вернулся в Россию. На мой взгляд, отношение Чурилина с политикой это... То есть политика – это далеко не основная для него стезя и, более того, ему довольно чуждая. Потому что он, естественно, да, он был близок, но какого-то вот осознанного восприятия и какой-то четкой политической позиции, на мой взгляд, у Чурилина все-таки нет. И его лояльное отношение к коммунизму, он, безусловно, пытался. Он пытался как-то самоидентифицироваться в дореволюционной России, он пытался самоидентифицироваться в Советском Союзе. И очень неоднозначно. То есть очень трудно понять, действительно ли он всерьез в этих стихах воспевает вот это вот наступившее некое будущее, или же все-таки это какая-то попытка приспособиться. Особенно этот вопрос возникает в середине 30-х и к концу 30-х. Это во-первых. А во-вторых, в общем-то, Чурилину сильно не везло. Его стихи воспринимались, вот как написал Дымшиц на его последнюю книгу стихов 1940 года, он назвал это графоманством и юродствующим пасквильянством. Именно так это воспринималось. Чурилин, в общем-то, мало чего писал именно политического. То есть он не пытался артикулировать свои политические взгляды, он скорее писал какие-то восторженные стихотворения, наподобие вот цикла стихотворений «Ленинград» 1940 года. Но при этом какой-то вот политической позиции и какой-то рефлексии на политическую тему у Чурилина, в общем-то, нет. И нет у него какой-то холодной структурированности в политическом восприятии действительности.
Вот я подумал, когда я вас слушал, сколько параллелей с Замятиным. Ведь Замятин тоже был революционером в 10-е годы, в начале века. А потом, и Замятин ведь тоже жил в Лебедяне, и потом резко поменял свои взгляды и вынужден был эмигрировать. Ну вот Чурилин, к сожалению, остался. Я думаю, что можно объяснить интерес к Чурилину сегодняшний изменившимся отношением к душевным болезням вообще и к тому интересу, который вызывает их влияние на творчество. Вы занимались специально этой темой?
Ну, специально этой темой я не занимался, но, безусловно, конечно, интересно отношение вообще футуризма и безумия. Эта тема затрагивалась и во времена футуризма. Эта тема интересна применительно к сюрреалистической парадигме. И, в общем-то, многие опыты Чурилина, они соотносятся вполне с такой своего рода автоматической формой письма. В частности, можно, кстати говоря, провести даже некоторые параллели между Чурилиным и Борисом Поплавским, если исключительно опираться на поэтике. Но что касается непосредственно безумия, у Чурилина, на самом деле, как правило, с вот этой вот строгой логикой безумия, как это довольно метко определил Гумилев, обычно связывают стихи 13-14 года. То есть как раз вот этот самый Кикапу и «Весна после смерти», все, что вокруг этой книги и внутри нее. А на самом деле с поэтикой безумия, в общем-то, соотносятся и его стихи 30-х годов, где такое своеобразное графоманство возведено в метод. То есть графоманство как метод, когда человек забывает, что он сказал, и снова говорит то же самое, одно и то же. И вот эта вот постоянная тавтология, она довольно часто встречается в поздних стихах Чурилина. И, в общем-то, вот это безумие, если в ранних стихах оно реализовывалось через страшные экспрессионистские образы, повышенную аффектацию, какие-то вот эти вот рваные синтаксис, то в поздних стихах Чурилина это самое безумие, это строгая логика безумия, реализовывалось через такую своеобразную тавтологию, через черно-белое восприятие восприятие действительности, через только ли положительное или только резко отрицательное восприятие. Собственно, на это же опирается его основной сюжет чурилинский. У Чурилина постоянно по кругу вертится сюжет некоего мертвого, который воскрес, потом снова умер, потому как его обманули, что это была вовсе не жизнь, а смерть, и снова по кругу и так далее. Собственно, вокруг этого же вертится его пьеса «Последний визит», которая выходила в 2011 году в Мадриде. Пока вот в России мы ее не переиздали, но я надеюсь, что сделаем в итоге. Там тоже сюжет этой пьесы о том, как некоему мертвому в результате того, что он оказался на поверхности земли, вышел из могилы, ему дают возможность посетить свой отроческий дом последний раз. Но он не жив, не мертв. Он вроде бы жив, а вроде бы и мертв. Вроде бы ему предоставили жизнь на короткое время, а вроде бы вот-вот он умрет. И вот в таком вот виде полуживого полумертвеца он посещает свой дом. Такая макабрическая тематика. В общем-то, вот это вот постоянное возрождение, смерть, смерть, возрождение, такой своеобразный навязчивый сюжет, который преследовал Чурилина. К тому же Чурилин попадал в психиатрическую больницу с диагнозом мания преследования. Что тоже, в общем, несколько перекликается с этим повторяющимся сюжетом.
Денис, вы сказали о Поплавском. Обычно вообще в первую очередь пишут о поэтическом родстве Чурилина и Андрея Белого, Чурилина и Хлебникова. Но мне кажется, что очевидно и другое сходство, о котором почему-то никто не упоминает, с Игорем Северяниным. Ведь Чурилин очень часто строит свои неологизмы по-северянински. И, надо сказать, что изрядное жеманство у него позаимствовал. Согласитесь?
Да, соглашусь. И именно как раз, опять-таки, в текстах 13-15 года. Потому что уже с 16 года и далее в поэме «Кроткий катарсис», в незаконченной поэме «Яркий ягненок» и далее в стихотворениях, которые печатались в «Альманахе Гюлистан», потом некоторые из них там вот что-то вошло во вторую книгу стихов, в третью книгу стихов и так далее, вот эти стихи уже написаны под сильным влиянием Хлебникова. А ранние, безусловно, да, безусловно, есть и жеманство, есть и некоторая вычурность, есть там кое-что, естественно, от Бальмонта, есть кое-что от Каневского, и действительно от Северянина, да. Может быть, даже иные фонетические игры и его корневые неологизмы довольно причудливые, они связаны с Северяниным тоже.
Денис, а ваше любимое стихотворение Чурилина?
Очень трудно. Я провел с Чурилиным несколько лет своей жизни, вот вычитывая его архивы, читая бесконечное количество текстов. За это время я успел его и возненавидеть, и полюбить, и снова возненавидеть. И мне будет трудно выбрать какое-то одно стихотворение.
А почему вы заинтересовались Чурилиным? Как это произошло?
А началось все с той самой строгой логики безумия. То есть у меня был довольно давно интерес вообще к сюрреализму и интерес к разного рода маргинальным авторам. И было интересно посмотреть, что, собственно, было помимо империи авторов, к которому мы привыкли. И вот в какой-то момент, действительно, читая антологию, возможно, кстати говоря, наткнувшись на конец Кикапу, я заинтересовался этим автором, стал просто искать информацию. А потом уже меня познакомили с Арсеном Мирзаевым, я ездил в Питер, он рассказал мне побольше, а потом я уже засел в архиве и стал собирать по крупицам архивные материалы Чурилина, постепенно знакомясь с ними и постепенно что-то выписывая, сначала просто для себя, а потом уже возникла идея как-то это все собрать.
Много осталось неизданного. Я думаю, что письма очень любопытные чурилинские.
Да, письма очень любопытные чурилинские. Есть письма его Мирхольду, есть, по крайней мере, чуть-чуть совсем переписки с Блоком, есть его письма к другим деятелям того времени, ну и так далее. Переписка очень интересная. Но помимо переписки, любопытно очень его, я уже говорил, ранняя проза. Но в частности, у него до пьесы «Последний визит» задумывалась большая двухчастная повесть, которая должна была называться «Тайна». Она состояла из двух частей. Первая называлась «Последнее посещение», а вторая часть как раз «Незаконченная Красный дом». И эта повесть, на мой взгляд, очень важна для восприятия чурилинского творчества, особенно раннего, потому что вот эта повесть «Тайна» и вообще категория «Тайны», она является ключевой в раннем творчестве Чурилина, потому что даже когда Чурилин прочитал рецензию Гумилева, которую он очень любил и считал, что это лучшая рецензия на книгу «Весна после смерти», он написал Гумилеву письмо, где сказал, что вы почувствовали ту самую тайну. И вот этой вот тайны очень много в «Последнем визите», эта тайна мелькает в стихотворениях, вот эта вот категория некой тайны, нечто непознаваемого, нечто вот этого подсознательного, очень важна для Чурилина. И поэтому вот эта ранняя проза, она была очень интересна. Ну, к тому же, еще фрагмент из его ранней прозы «Из детства далечайшего», это поэма в прозе, выходил в 1916 году, и вот тоже эту поэму имело бы смысл собрать и издать. А что касается позднего Чурилина, относительно позднего, конец 20-го 30-х годов. Очень любопытный у него было либретто к опере «Адыгея». У меня он полностью выписан, этот текст. Это очень неожиданная вещь, потому что, с одной стороны, это фонетически такая очень смелая и полузаумная пьеса, с другой стороны, это, в общем-то, такой соцреализм, но при этом такой квази-соцреализм. А что касается совсем позднего Чурилина, то любопытно его произведение последнее, на котором он работал, это «Гражданин Вселенной». В 41-м году Чурилин получил заказ на создание книги о Циолковском, и за эту книгу он принялся, и как и «Тепкотань», как и ранняя проза, очень долгое время жанр менялся, ну и в итоге получилась такая полупоэма в прозе, полуповествование, полунеизвестно что, в итоге эта книга не вышла, она не была закончена, но довольно большая часть ее написана, и это было бы, имело бы смысл также издать. Ну и к тому же еще была пьеса 26-го года «Здорово, Цезарь», которая написана, в общем-то, в эстетике такого авангардного советского театра с использованием радио, теле и прочих эффектов, она, я думаю, тоже была бы любопытна для издания.
Что касается «Тайны», с одной стороны, это общее место символизма, а с другой стороны, это его реальная тайна, тайна его рождения, которая его очень тяготила, его незаконнорожденность.
Это да, но вот касательно первого аспекта, что это общее место символизма, для Чурилина это все-таки не совсем общее место. Для него это какая-то часть вот этой самой инициации, которая реализуется в результате вот этого ритуала рождения смерти, и так далее. Это все-таки какая-то вот полуподсознательная, это не совсем какая-то эфемерная категория наподобие луны, света, солнца и так далее, у Каневского или Блока, или Белого и так далее. И в то же время это не какая-то макабрическая категория. А что касается тайны рождения, да, действительно, Чурилин внебрачный ребенок. Он родился в семье Чурилина, купца. Настоящим его отцом был Александр Тицнер. Поэтому Чурилин и писал в одной из своих автобиографических записок, что по закону сын купца, водочника, складчика, трактирщика, по факту сын провизора, служащего еврея, незаконно рожденный выблюдок. Так он себя воспринимал. Действительно так, но опять-таки здесь есть некоторая доля игры и некоторая доля такого осознанного юродства, потому что вот эта позиция, нам трудно судить, насколько она действительно искренняя и от первого лица.
Поскольку мы с Денисом Безносовым говорили о достоинствах поздней поэзии Чурилина, приведу стихотворение 40-го года под названием «Сейчас». Расхлябанный, пьяный ритм и неожиданное упоминание Сталина в финале действительно не поймешь, искреннее ли это желание угодить или насмешка.
Стыдливо еще, и студливо, и нет в растленной жары. Деревья, как галкины дети, счастливо и неуклюже черны. Нет, впрочем, обрызгла зелень недавно вчера пальцы им. Над ним Москва радостно стелит свой тучный, необходимый, индустриальный дым. Деревья и дети, и зори свежо зелены. Четыре слишком в Москве миллиона щеголяют в теплом и легком счастье меху. Когда-то здесь рыскало, выло общее горе. В лачугах, в хибарах, в лохмотьях было общее горе. Сейчас здесь людское мощное море гудит от веселья, от силы, удесятеряя зычный язык. Спасибо отцу от народа, любовь ото всей страны. Все буйнее ему с каждого года наша кровь и сердца отданы.
Финал романа «Тяпка-тань» – небрежный кивок в сторону только что утвердившегося соцреализма. Торжество революции в «Лебедяне» Чурилин описывает так.
Октябрь 1917-го. Уже заинваривало, заинваривает 17-й год. И топ-топ Тепкотань. И слышал, и видел, и слышал, и топот людей, и коней, и шкурой, и мамонтовых тоже топот, гаммы и шумы, редкие рейды. Уже и слезы горькие осохли на кафтане, бархат на бордельном добро молодца, тепкотаньца, и хиругви готовы были было, и приосанилось начальство с долговенством власти в дредержащие, и вдруг бух, бах, потерял штаны монах. Рейды в резку, а корм овес пошел вновь большевичкам-умничкам. Победы и на супротивные даруя, и не крестом, а звездой нашей жительства. Октябрь, и яблоками облака дымятся и грозят хозяевам прошлого мира. Ночь наступает, как похороны, хоронят хорохоры прошлого мира. Рвется порохом потрох собственности, земли, заводов, домов, денег. Потрясается сага, миф, руна, былина прошлого мира. Встает солнце кремовое и луна киноварная. Колокола церквей еще болтаются и болтают три дня светлого Христова, сфабрикованного воскресения. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Делибом, 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 воздух дыбом. И радостное утро пришло в грозе и буре, бурое от крови, черное от сажи выстрелов. И все-таки утро после 300-летней романовской полярной ночи.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный поэту Тихону Чурилину. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Can get there.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.